С вами радио Крым Реалии. Это дневное, наше дневное шоу. И в этой студии уже присоединился к эфиру журналист из Крыма, обозреватель Крым Реалии Павел Казарин. Паша, здравствуй.
Добрый день всем, кто нас слушает. Добрый день, Катя.
Напомню Паше и нашим радиослушателям темы, которые анонсировали мы в начале программы. Значит, одна из тем, мы обсудим, что же там с Олегом Зубковым вокруг его истории. Ага. В общем-то, кто, кому был выгоден его арест, выгоден ли был кому-то и что может с ним дальше быть. А потом мы поговорим о том, почему рейтинг Путина за 2 года снизился почти вдвое, и запретят ли в Крыму алкоголь на праздники. Есть такая инициатива российской власти в Крыму, чтобы, в общем-то, алкоголь не продавался в праздники, в праздничные дни. И сегодня 14 февраля, поэтому как не поговорить о празднике и о том, как его праздновать, тем более, если Павел Казарин наш гость. Вот такое вот начало эфира.
Главный валентиновед, так сказать, эфира, Павел Казарин, да.
Все мы немного валентиноведы, знаешь.
Валентинознавцы.
Да, да, особенно 14 февраля, как уж тут не поумничать. Но начнем мы, на самом деле, с еще одной темы, важной, которую я не проанонсировала в начале, но сейчас сюрпризов не должно быть, потому что главное, что мы в хорошем настроении. Надеюсь, что наши радиослушатели тоже в хорошем настроении. Одна из таких топовых новостей, даже вот, которые перекрыли в чем-то весь хайп и всю тему вокруг Олега Зубкова, это, собственно, подача воды в Крым и решение такое официальным Киевом или не подача. Все в связи с чем вообще случилось. Мы помним, что был эфир на одном из украинских телеканалов, который называется «Прямой», где, в общем-то, значит, председатель фракции «Слуга народа» Верховной Ради Украины Давид Арахамия сказал вот, ну, следующие слова.
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велике велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну, я вважаю, я буду, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну, я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да, і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов.
Вот это заявление тут же так вот негодованию массу вызвало в интернете, и в том числе в эфире ЮА Крым Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, в тот же вечер, вот буквально после сказанных слов Давида Арахамии, сказал следующее.
В Крыму питной воды достаточно для того, чтобы обеспечивать мешканцев Крыма и для того, чтобы обеспечивать деятельность житлово-коммунального господарства. В Крыму недостатньо воды для того, чтобы россияне могли укреплять еще больше Крым, как військовий форпост. Вы знаете, что Россия, укреплюючись Криму, она одночасно вичавлює кримських татар, она вичавлює етнічних українців и одночасно поселяє в Криму своїх громадян. Більше ніж 500 тисяч людей, яких своїх громадян Росія поселила в Криму. Йде штучна заміна демографічна і етнічна Криму. Отже, в такій ситуації додаткова вода, окрім військових завдань, їм потрібна для того, щоб створити привабливість Криму для власного населення, щоб власне населення російське потягнулося в Крим. Це було завдання Катерини ІІ, це було завдання Сталіна, вони цього не приховували. Невже тепер це завдання Арахамії?
Это вот цитата из нашего эфира, после вот этого всего Рифат Чубаров к нам в эфир включался. А значит, что случилось на следующий день после этого заявления Давида Арахамии? 12 февраля он принес извинения за свое высказывание. Далее цитата: «За таким простым вопросом, как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. На этот вопрос нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее. Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной». Дальше он говорит, что очень любит Крым также, да, и что Крым есть, был, есть и будет частью Украины. Вот, собственно, это слова Давида Арахамии. И тут у меня вопрос к Павлу Казарину, что, скажем так, удивило ли тебя подобное заявление, когда вот только ты услышал, наверняка же ты видел это видео, или, во всяком случае, читал в новостях о том, что такие слова Давида Арахамия произнес. принес, вот твои первые эмоции.
И, ну, по поводу того, стало ли оно неожиданным, и да, и нет. Почему стало неожиданным? Потому что в украинском обществе после аннексии Крыма за последние 5 лет, 6 практически лет, сложился определенный консенсус. Он заключается в том, что если Россия выступает государством-оккупантом, то согласно всем международным конвенциям именно страна-оккупант несет всю ответственность за оккупированную территорию. И в этом смысле нет для официального Киева никакого резона поставлять воду на полуостров, условно, и тем самым облегчать оккупанту содержание оккупированной территории. Тем более, что воды собственного сбора для Крыма, для гуманитарных нужд вполне хватает. То есть того объема пресной воды, которая есть на полуострове, его вполне хватает для того, чтобы обеспечивать санитарные и питьевые потребности крымчан, которые живут на территории региона. А вот для того, чтобы, например, создавать из Крыма некую там всесоюзную здравницу версии 2.0, воды, конечно, уже не хватит. Если в Крым приезжает несколько миллионов туристов из соседней России, то, разумеется, им пресной воды может уже не хватить. Но почему это, бог с вами, должно заботить украинское государство?
Ну, этой воды вроде как для туристов хватает, а вот сельское хозяйство, которое погибает, и, в общем-то, проблемы те или иные, и паника иногда в словах российских чиновников о том, что вот нам осталось там 100 дней с водой, да, а потом они отменяют эти слова, берут обратно. То есть, в принципе, есть такая история. Но Давид Арахамия говорил, предполагал и выражал свою мысль о том, что вот если оккупированной части Донбасса вернут под контроль Киева, и эту границу с Россией будет контролировать Украина вновь, то он вот тогда сказал, что, в принципе, я так считаю, что пошел бы на то тогда, чтобы дать воду,
смотрите,
в Крым.
Ну, я повторюсь. То есть, почему это было неожиданно? Потому что, повторюсь, в политическом пространстве, в общественном пространстве Украины сложился консенсус. Воду в Крым можно давать только после деоккупации. Поэтому заявление Давида Арахами было, безусловно, неожиданностью для многих, и поэтому такая жесткая реакция со стороны социальных сетей на это заявление была. А по поводу его, что вот там, дадим воду в обмен на, ну, извините, это классическая история про размен, та история, на которую настаивает Российская Федерация, которая, в принципе, была бы рада, если бы ей, условно говоря, простили Крым, а в обмен она бы вручила Украине разрушенный, изуродованный и измученный российским вторжением Донбасс. То есть, по сути, как? Смотрите, Крым для России сегодня что? Хлопотно и дорого. Донбасс для России хлопотно и дорого. И тут раз выходит такой Давид Арахамия, а давайте мы решим ваши проблемы по Крыму, чтобы это для вас не было хлопотно и дорого. А в обмен заберем у вас Донбасс, чтобы опять-таки вам не было хлопотно и дорого. Ну, по сути, вин-вин. В двух ситуациях выигрывает Российская Федерация и проигрывает официальный Киев. И подобная близорукость украинского руководства не могла естественным образом у украинских граждан не вызвать отторжение. А с другой стороны, почему это не стало неожиданностью? Ну, мы знаем о тех проблемах, которые есть на полуострове с водой. Мы помним, что 90% воды Крым всегда получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу, и это прекратилось только после оккупации России в 2014 году. И мы понимали, что Российская Федерация так или иначе новому украинскому руководству после президентских выборов, на которых победил Зеленский, будет так или иначе посылать сигналы о том, что вот у вас есть ресурс, вода, который нужен нам, а у нас есть определенные вещи, которые нужны вам. Например, там, политзаключенные, например, там, прекращение обстрелов на Донбассе, там, и так далее, и так далее, и так далее. А давайте сделаем небольшой ченч. Было понятно, что такие посылы наверняка Москва Киеву делает, и единственный вопрос был в том, кто первый начнет реагировать. Арахами, кстати, был не первым.
Да.
Да, до него были еще чиновники и представители правящего монобольшинства, которые упоминали о подобной, возможности подобного обмена. Ну, я после, на самом деле, волны возмущения, которая появилась в украинских медиа после заявления Арахами, и после оправданий, которые делали там представители правящего большинства, Ну, есть надежда, что вот, собственно, они поймут, насколько болезненной подобная идея подобного обмена является для украинского общества.
Да, и на самом деле тут важно отметить еще, что в Кремле отреагировали также на вот такие дискуссии, которые сложились в украинских, как это, в обществе, да, назовем так, и в политикуме. И на самом деле сказали, что там готовы рассмотреть предложение Киева по водоснабжению Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков. И, собственно, он, в принципе, заявил, что аннексированный Россией полуостров не может быть объектом для каких-либо разменов. Однако, вот что готовы, в общем-то, дискутировать дальше. И тут, скажем так, вот, Паш, ты сказал о том, что, значит, какие-то такие планы или предложения в Кремле есть. Возможно, они были как-то озвучены или нет. Мы, конечно, этого не знаем. Никто такие официальные данные не подтверждает, да. Но что с этим будет дальше, ну, потому что у нас было какое-то одно заявление, какое-то еще одно заявление там представителя от «Слуги народа» о том, что мы рассматриваем такой вот момент, чтобы продавать воду, да, там кому-то, например, Крыму. Это тоже звучало. Что еще может прозвучать и от кого, чтобы, в общем-то, в этом вопросе ну, как-то точку поставили, да, потому что, например, в представительстве Автономной Республики Крым Антон Кореневич заявлял уже неоднократно, что нет, не может такого быть, и подтверждал суверенитет Украины и аннексию Крыма, и что нет таких намерений у украинской власти пускать воду на полуостров. То есть тут вот когда
я
точка
понял,
будет?
Я понял, смотри, тут все очень просто. Почему российское руководство не признает вообще сам факт подобных переговоров, говорит, что не имеет к этому отношения, по одной простой причине. Кремль всегда пытается выступать с сильной позиции, мол, знаете, с такой булгаковской, ничего не просим, нам все придут и предложат сами. Разумеется, они в публичном пространстве никогда не признают тех последствий болезненных для себя, которые рождены их действиями. Они не признают экономический кризис от санкций, они не признают снижение доходов населения от санкций, они не признают другие проблемы, которые рождаются в силу их решений. Более того, они даже к собственным гражданам относятся как к человеческому мусору. И поэтому тех кадровых сотрудников российской армии, которых убивают на Донбассе, в Сирии или в Ливии, мы узнаем о них благодаря российским оппозиционным медиа. Их где-то тайком, стыдливо хоронят, без знаков отличия, без военных оркестров и так далее. Хотя этих людей послало свое собственное государство для того, чтобы убивать, например, солдат украинской армии или сирийскую оппозицию, или в Ливии для того, чтобы воевать. И они формально свой долг перед российским государством исполнили, а потом российское государство о них вытерло ноги. Если оно относится так к служивым людям, то почему оно будет относиться иначе к гражданским? Это первое. Второе. По поводу того, какие заявления мы можем услышать. Ну, по поводу того, будет ли продолжаться вся эта эпопея с подачей воды, ну, по ней мы будем судить о степени здравомыслия украинского руководства, потому что, в принципе, общество и социальные сети, они поставили довольно недвусмысленный знак о том, почему в этом направлении Киеву не стоило бы и думать. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что можно поставить воду в Крым незаметно для всей Украины, потому что, насколько я слышал, Северокрымский канал, он ну, как бы за годы без эксплуатации обветшал, он нуждается хотя бы в каком-то ремонте. Там, кроме того, есть насосные станции, которые позволяют, ну, потому что вода там самотеком не идет, там есть определенные ландшафтные неровности, они тоже нуждаются в обслуживании. То есть, если Киев таки решит поставлять воду на аннексированный полуостров, то этот шаг без внимания не останется, и реакцию на него официально Киев получит очень скоро. Какую? Да самую разную. Мы помним, как устраивалась энергоблокада, когда государство не решалось принять решение прекращать энергопоставки на территорию полуострова или нет. А, например, там, крымские татары, представители Меджлиса и довольно-таки, скажем, пассионарные представители крымской эмиграции, они с подобным безволием государства не согласились, пришли и взорвали электроопоры.
Ну, я только отмечу, что мы не знаем, на самом деле, кто взорвал электроопоры официально.
Как, и поэтому
никто
я и говорю,
взял,
какая-то пассионарная часть украинского общества.
Это было в тот период, да. Напомним, когда была так называемая блокада Крыма, да, когда блокировались фуры и прочее. А потом за этим последовал подрыв неизвестными. И многие, скажем так, в российских СМИ говорили о том, что это, например, Ильнур Ислямов или близкое к нему окружение. Но лично я у него на интервью несколько лет тому назад об этом спрашивала, и он не подтвердил такую информацию.
Ты абсолютно правильное уточнение делаешь. Да, действительно, мы не можем говорить, там были это там, те люди, другие люди. Но мы понимаем, что это какая-то пассионарная часть украинского общества, которая не согласилась вот, с государственным нежеланием принимать окончательное решение, ставить точку в этом вопросе. И можно относиться по-разному к энергоблокаде. Кто-то говорит там, кто-то ее поддерживает, кто-то наверняка ее осуждает, но дело не в этом. Дело в том, что это история про то, что когда государство колеблется, и когда у государства нет четкого артикулированного решения по тем или иным вопросам, в этом смысле Украина не Россия. Если общество считает, что государственные чиновники просто боятся брать на себя ответственность, то нередко общество приходит, какие-то его представители, и берут ответственность на себя. Опять же, хорошо это или плохо, но это реальность украинского государства. Вот оно так устроено, вот оно по таким онтологическим правилам живет. Поэтому я думаю, что если будет приниматься какие-то политические решения в ущерб какому-то стратегическому видению, то в украинском обществе наверняка прозвучат голоса, которые могут заставить там официальную власть к себе прислушаться.
Ну, и, кстати говоря, мы на самом деле не знаем, все-таки это украинские пассионари сделали или кто-то извне, что тоже допускается.
Ну,
такие размышления тоже, скажем так, есть на этот счет.
Секунду, я вот сразу оговорюсь, понимаете? Нет, я не верю в какие-то вещи извне и так далее, и так далее, и так далее. Потому что если бы подобный подход не совпадал с интенциями, которые существуют в украинском обществе, то те люди, которые бы делали подрыв электроопор, они бы не получили общественной поддержки. Если бы они не получили общественной поддержки, то пришла бы государственная власть и через два дня бы эти электроопоры отремонтировала. Поэтому все разговоры о том, что мы не знаем, кто это сделал, похожи на разговоры, были ли это люди изнутри или снаружи. Ну, мы так можем сказать, это сделали инопланетяне, вышки упали под порывом ветра, или мы можем начать повторять вслед за российскими пропагандистами о том, что российских войск на Донбассе нет. Я думаю именно о том, что если бы подобный подход к энергопоставкам, к энергоснабжению Крыма не был бы не считался бы легитимным в украинском обществе, если бы украинское общество не считало, что да, так надо поступать, а государство просто на самом деле менжуется и самоустраняется, то государство бы тогда получило наоборот, то тогда бы, наоборот, украинское общество сказало, что за фигня творится, кто там это делает, государство, приходи, ремонтируй. Но я просто напомню, что как раз-таки общественное мнение вот пассионарной части Украины, оно было на стороне тех, кто выступал за прекращение. Поэтому я не склонен искать черную кошку в черной комнате, особенно когда я не уверен, что она там есть.
Мы вспомнили вот так вот в дискуссии и о тех событиях, о так называемой блокаде и энергоблокаде Крыма, да, и торговой. И тут я тебе скажу, что очень много комментариев сразу посыпалось под трансляцией в Ютьюбе на эту тему. Кто-то спрашивает, ну и смысл от блокады, оттолкнули к решению проблемы, ну какая-то такая формулировка.
Я могу сразу прокомментировать. Mm-hmm. Послушайте, оттолкнули, вот когда мы говорим, то есть блокада оттолкнула решение проблемы. Какое решение проблемы? А какое решение проблемы вообще могло быть по Крыму между Киевом и Москвой в 2016 году? Да так же, как и в 2019 году, я не особенно вижу пространство компромисса, потому что Москва отказывается вести какие-то переговоры. А война, понимаете, вот в этом и есть безжалостная логика войны. Если вы выступаете за войну, если вы вводите свои войска, или если вы приветствуете армию другого государства на своей территории, вы должны понимать, что начало войны, оно всегда сопровождается издержками. Оно сопровождается лишением, нарушением юридических статусов, потерей легитимности, блокадами, беженцами и так далее, и так далее. Более того, крымчанам в этом смысле, как ни странно, очень сильно повезло. Потому что вот есть два региона Украины, куда вторглась Россия. Это Крым и Донбасс. Просто Крым она в конечном счете забрала свой состав, а из Донбасса сделала такую изуродованную, обугленную территорию, которую сейчас пытается запихнуть обратно в тело украинского государства. Так вот, жители Донбасса которые, возможно, тоже некоторые из них хотели прихода России на свою территорию в 2014 году, они заплатили куда больше, чем заплатили те крымчане, которые хотели прихода России на свою территорию в 2014 году. И те, скажем так, то, что случились энергоблокада и водная блокада, это не какой-то эксцесс, это закономерное следствие российской оккупации. Всему первопричиной выступила именно Российская Федерация. Если бы ее солдаты не оказались в конце февраля 2014 года на улице крымских городов, сперва без знаков отличия, а потом уже со знаками отличия, то это бы не повлекло за собой никаких инфраструктурных сбоев. Но страна, которая начала войну, она не может жаловаться на то, не имеет просто морального права, что вследствие ее действий случились на оккупированной территории какие-то инфраструктурные сбои. Все мировое законодательство выстроено так, чтобы наказывать страну, которая устраивает оккупации и аннексии, чтобы подвергать ее санкциям, чтобы, соответственно, изолировать оккупированную территорию, стремясь удорожить для государства-оккупанта ее содержание и так далее. Друзья, оглянитесь вокруг, посмотрите на Турецкую Республику Северного Кипра, которая была оккупирована еще несколько десятилетий назад, и до сих пор на эту территорию летают только самолеты с территории Турецкой Республики. И до сих пор это как бы территория в непризнанном статусе. Такие истории, они не обнуляются, и в этом смысле крымчане стали не единственными заложниками российской оккупации, потому что так происходит везде с оккупированными территориями. Это суровая логика войны. Если вам они не рассказали в момент аннексии, мне очень жаль. Может быть, просто стоило внимательно читать учебники истории.
Павел Казарин в нашей студии, комментарии в Ютьюбе даже, Паша, есть такие, что Павел прав на 100%, в то же время есть и несогласные с какими-то точками зрения. Вы всегда, кстати, можете подискутировать. Мы фактически единственная СМИ крымская, в котором вы можете принять участие по абсолютно бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и подискутировать в этом эфире, а мы переходим к другим темам.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», Катя Некречи, гость нашего эфира, журналист из Крыма и обозреватель «Крым Реалии» Павел Казарин. И у нас есть, помимо нашего радиовещания круглосуточного на 648 АМ, еще и видеостримы в интернете, конкретно в Ютьюбе на странице «Крым Реалии». И вот под нашей видеотрансляцией Паша передает привет крымчане из Израиля. Юрий Дис пишет и говорит, что все в точку. И, в общем-то, много-много реакций на, Паш, твои слова, но мы, я думаю, что интересно на самом деле нашим слушателям и мне, в частности, твое мнение относительно вот ситуации вокруг Олега Зубкова. Мы с тобой так получается, что вот как-то вторую неделю назад, подряд встречаемся, и какие-то одни и те же темы, но есть развитие у этих тем, что важно. Ты знаешь, что владелец крымских зоопарков «Сказка и Тайган» Олег Зубков вышел на свободу, но на самом деле остался открыт вопрос о том, кому выгоден был арест, что вообще случилось, почему неделю он провел под арестом. И на самом деле напомню, что подконтрольный России Верховный суд Крыма 11 февраля изменил Олегу Зубкову меру пресечения, выпустил его из-под ареста. Но согласно решению, бизнесмену запрещено покидать дом с 22.00 до 6 утра. И также ему запрещено общаться с лицами, которые имеют отношение к делу укушенной львом российской туристки Ольги Соломиной. И, собственно, после освобождения из-под ареста Олег Зубков заявил, что продолжит работать над согласованными ранее действиями относительно парка Тайган. Нужно сказать, что приходили крымчане под здание суда и приветствовали такое вот освобождение Олега Зубкова. Но давайте послушаем его прямую речь.
Благодарен главе республики за поручительство, которое многого стоит. Мои ближайшие планы – включиться в процесс тех совещаний, которые назначены, которые одобрены главой республики пункты. Ну, вот потеряна неделя, но, слава богу, не потеряны 2 месяца, которые могли быть.
Ну, собственно, есть еще информация, Олег Зубков рассказал, в частности, в своем блоге о том, о своем пребывании в следственном изоляторе, и мы знаем, что он, собственно, находился в камере с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым. По словам Зубкова, он сидел в камере, в которой когда-то находилась конюшня Екатерины II, и также он рассказал, что поначалу его посадили в камеру, где был карантин из-за заболевания заключенных корью, но его появление вызвало негативную реакцию у арестантов, но, по словам Зубкова, после возмущения заключенных его быстро перевели, собственно, в другую камеру, которая находилась на этом же подвальном этаже и была меньше по размеру. В общем-то, скажем так, есть некоторые рассказы из такого недельного заключения Олега Зубкова. Еще интересно, что сначала появилась информация о том, что он объявил буквально же в первый день ареста голодовку, потом его адвокат опровергал это, Олег Зубков сам в интервью Севастопольскому телеканалу сказал о том, что он просто каждый год, вот неделю-две, голодает, в принципе, в этот период, поэтому это, ну, это не было каким-то протестом. Что случилось с Олегом Зубковым? Он, мы слышали, благодарил Сергея Аксенова, российского главу Крыма в том числе. Кому выгоден был арест Зубкова?
Ну, послушайте, тут есть два подхода к рассмотрению подобных вещей. Можно вот тонуть в деталях, разбираться, когда там была голодовка, не была голодовка, там болел он корью, не болел он корью, там день, когда он переступил порог СИЗО, день, когда он переступил порог СИЗО в обратную сторону. Но это на самом деле, это оптика бинокля, когда мы рассматриваем там, в максимальном приближении какую-то ситуацию. А есть оптика перевернутого бинокля, когда мы максимально отдаляемся, перестаем обращать внимание на все эти второстепенные мелочи, и пытаемся смотреть на ситуацию вообще. А ситуация вообще, она абсолютно классическая для российского государства. Российское государство – это такой себе левиафан, такой себе гегемон, в котором не бывает других центров субъектности, кроме государства. То есть я начальник, ты дурак. И любая общественная деятельность, если ты хочешь заниматься в Российской Федерации, она должна быть государством одобрена, санкционирована, и оно должно дать тебе благословение. Неважно, что это. Приют для домашних животных, там, для бездомных животных. Я не знаю, волонтерская деятельность, там, новые тимуровцы, которые будут разносить там, дрова там, по домам старушек и так далее, и так далее. Вот все они должны получить ярлык на свою деятельность от государственной машины. И так было всегда. И в этом смысле, это в Украине так было не всегда, это в Украине у нас государство иногда бывало самым слабым игроком, а еще были там независимые олигархи, бандиты, там, общественные, то есть как бы были и дьяволы, и ангелы, а государство нередко было таким игроком-середнячком на этом поле. Так вот, история про Олега Зубкова – это история про то, что человек до сих пор не может понять, что он в 2014 году перешел из одной политической общественной реальности в другую. Он перешел из той политической реальности, где ему было позволено фрондировать, оппозиционировать, быть человеком с особым мнением, быть человеком, чей репутационный и имущественный капитал, ну вот в виде парка Тайган и в виде зоопарка Сказка в Ялте, позволял ему держать в своем телефоне, там, в записной книжке, телефоны каких-то влиятельных людей. И мог им позвонить и о чем-то попросить. Поэтому он был в Крыму, там, если вы помните, представителем оппозиционной политической силы, блок Юлии Тимошенко и так далее, и так далее, и так далее. Она приезжала к нему в гости, он называл ее честь своих тигрят и так далее, и так далее. Потому что в Крыму можно было быть в оппозиции при Украине, потому что в Украине можно было быть в оппозиции даже во времена Виктора Януковича, который очень пытался быть похожим на Владимира Путина. А в России нельзя быть в оппозиции, потому что оппозиции там не существует. В России единственный способ сегодня как бы оппонировать государству – это быть диссидентом. Но отличие диссидента от оппозиционера в том, что оппозиционер меняет систему, а диссидент всего лишь пытается, чтобы система не изменила его самого. Он не пытается бороться за власть в политическом смысле, он лишь пытается отстаивать границы собственного морально-этического контура для того, чтобы государство не могло их преодолеть. Он сражается за свое право жить в соответствии со своими представлениями о прекрасном и об этическом. Так вот,
Зубков,
Олег
кто,
Зубков
диссидент
очень...
или оппозиционер?
Нет, Олег Зубков просто переоценил. Он вот в этот момент в 2014 год был точкой фазового перехода для всех крымчан, когда ты из пространства свободы и самостоятельности переходишь в пространство крепостного. И Олег Зубков этого не понял, он продолжал думать, что у него есть ресурсы для того, чтобы оппонировать Аксенову, бросать риторические перчатки в лицо власти, для того, чтобы думать, что его личный капитал, его личный вклад, узнаваемость, популярность, засвеченность и нужные контакты в записной книжке позволят ему и дальше сохранять пространство персональной свободы. Он не собирался быть ни политиком, ни диссидентом, но он позволял, что его накопленные ресурсы позволят ему чувствовать себя достаточно свободно. А нет, это не история про Российскую Федерацию. Более того, все 90-е годы, все нулевые годы происходило приведение к присяге даже крупнейших олигархов. И сегодня из всего этого сонма олигархов только разве что Альфа-групп себя чувствует чуть более свободной. То есть условный Фридман чувствует себя чуть более свободным по сравнению, а все остальные, все Танины, Прохоровы и так далее, они давно приведены к присяге. Они такие себе государственные приказчики на вот таком квазигосударственном имуществе. Олег Зубков искренне полагал, что ему удастся провернуть какой-то финт. Но этот финт до него пытался проворачивать Евгений Ройзман в Екатеринбурге, его в соседней России, многие другие там общественные деятели, которые пытались быть несистемными. Но в конечном счете государство тебя ставит перед выбором. Ты играешь либо с нами, либо отправляешься в тюрьму и лишаешься всех ресурсов. Олега Зубкову показали, собственно, степень серьезности намерений государственной машины. Он сделал выводы, переступил порог СИЗО в обратную сторону и поблагодарил Сергея Аксенова. Он благодарил его просто на самом-то деле, в большом таком широком смысле, за предоставленный урок. Если он этот урок усвоит, то у него есть шанс сохранить и зоопарки, и личную свободу. А в противном случае в Российской Федерации тебе ничего никогда не гарантировано.
Ну, важно сказать и отметить, что у нас в такой пик страстей, скажем так, по Олегу Зубкову, по всей этой ситуации, когда он был арестован, и во время одного из эфиров мы утром практически в течение часа принимали звонки, в основном 90% случаев это жители соседней России, которые звонили в поддержку Олега Зубкова и не могли понять, почему так с ним происходит, почему так с ним поступают. И можем, например, один пример вот такой красноречивый достаточно послушать сейчас.
Здравствуйте, меня зовут Наталья, это город Тюмень. Хотела бы сказать, что я просто не понимаю позицию наших политиков. Ведь нам, практически на халяву нам достался такой уникальный жемчужина России. То есть это мировая жемчужина даже.
Это говорят из Харькова. Я поддерживаю Зубкова, но он хоть вкусил, что такое русский мир. Пускай немножко посидит, подумает.
Да я вот слушаю вот наших, так сказать, соотечественников, россиян. И вот я удивляюсь, насколько у них такая вот доброта. Животным, человеку, которого все равно выпустят. Ну, там договорится он все равно потом с властями. Но сотни людей сидят ни за что. И как-то тишина, никто на пикеты не выходит.
Ну, таких звонков, как из Тюмени, было большинство. Их реально было много. Вот такая реакция. Слушай, и люди выходили под здание суда, когда решение по мере пресечения для Олега Зубкова выносилось, да? Люди вышли. То есть те люди, которые, очевидно, не выходили под здание суда, когда там дела происходили по делу 26 февраля, например, да, как минимум, и прочее. Вот такая вот история.
Люди выходят в Россию для того, чтобы к людям прислушиваться. Они должны выходить в таком количестве, как в 1991 году или на худой конец, как в 2011 году, когда Болотная площадь и Сахарова стали неожиданностью для власти. Власть испугалась, долго пыталась понять, что делать, пыталась с площадью заигрывать, а потом в конечном счете добилась того, что протест слился, и потом все участники протеста расхлебывали последствия в виде уголовных дел. А в этом и особенность, понимаете, для того, чтобы власть тебя слушала, тебя должно быть много, ты должен быть очень решительным, и ты должен для власти представлять определенную угрозу. Тогда она видит необходимость с тобой каким-то образом договариваться. Если она в тебе угрозы не видит и вообще в актах протеста угрозы не видит, ну, то ее это только раззадоривает, потому что в противном случае, знаете, реагировать на протест – это все равно, что показывает слабину для российского руководства. Это же была классическая история. Вот эта история про кадровую политику Путина. Путин, он так устроен, Что он всегда...
Эксклюзив в нашем эфире. Как устроен Владимир
Слушайте,
Путин?
Ну, об этом писал не я, об этом все писали, на самом деле, российские аналитики в нулевые годы, когда это еще было интересно анализировать. Любое его кадровое назначение должно быть максимально неожиданным. То есть, если кто-то ждет, что какой-то губернатор будет уволен и пишет петиции в увольнение, он тем самым только укрепляет позиции этого губернатора, потому что Кремль никогда не делает шагов под давлением, потому что в рамках внутренней логики Кремля, если тебя, на тебя давят, и ты поступаешь так, как от тебя требуют, то ты проявляешь слабость. Более того, это было вообще смешно, когда губернаторы и российские чиновники сами это поняли, то во второй половине нулевых годов они стали заказывать на себя волну критических публикаций. То есть какой-нибудь Иван Петрович сидит в каком-нибудь субъекте Российской Федерации губернатором, под ним качается кресло, он знает, что им в Кремле недовольны, и в этот момент он начинает заказывать в региональной и в центральной московской прессе против себя вал заказных ругательных публикаций с требованием Кремлю уволить этого чиновника. И тем самым выигрывает для себя время, потому что понимает, что Кремль, окей, на месяц-полтора отложит его увольнение для того, чтобы это не выглядело как нечто, сделанное в рамках под общественным давлением. Поэтому точно так же думать о том, что там люди вышли, надавили на Аксенова, он отпустил Зубкова, ну, камон.
Ну, тут уже ты сам плавно перешел к следующей теме для обсуждения, поэтому даже без каких-то пауз, перебивок мы сразу об этом поговорим. Вопрос такой, почему рейтинг Путина за 2 года снизился почти в 2 раза? Дело в том, что сейчас Владимиру Путину доверяют чуть больше трети россиян, и это если верить социологии Левада-центра, которые провели опрос. И согласно результатам этого опроса, с осени 2017 года уровень доверия к российскому президенту снизился почти в 2 раза, с 59% до 35%. И вот журналисты настоящего времени спросили у жителей Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, что, по их мнению, Владимир Владимирович сделал за 2 года не так. И вот какие ответы.
Пенсия у меня маленькая. Ну, почему не поднимут? Все говорят, да, маленькая, не прожить. Вот у меня 10500. Конечно, самый наболевший вопрос.
А что сделал так? Не знаю. Мне кажется, все.
Пусть лучше такое, чем непонятно что. Скажем так, я за Путина только лишь потому, что я не вижу другой альтернативы.
Я не слежу за политикой как за таковой вообще. Я не голосую, я не смотрю новости, мне плевать.
Я не думаю, что что-то коренным образом изменилось. Я думаю, политика так и движется в каком-то определенном уже направлении, вектор которого был задан очень давно. Я не думаю, что за 2 года вот так резко что-то могло поменяться, честно говоря.
С пенсионной реформой как бы совершенно что-то неправильно сделали.
Но ситуацию в здравоохранении и в образовании, наверное, все представляют. Один из главных недостатков, на мой взгляд, роль педагога и роль врача в современном обществе.
Ну, во-первых, он зарплату не дал людям, которые обещал, и должен был это сделать. Не он, так его все, ну, кто стоит там, где они должны это делать, они этого не сделали. Народ стал беднее, злее, ему не хватает намного чего выехать, мы не можем из страны отдохнуть. Даже наш Крым, который нам обещали, что будет он бесплатный, туда путевки стоят больше 30-50 тысяч. Мы таких денег никто не зарабатывает.
Всю жизнь работал, получил 6300 пенсию. Представляете, то есть кому мне сказать спасибо? Все говорят Путин. Путин много не решает чего, но я так полагаю, что от него тоже зависит. Он принимает закон. А если бы он знал, что у него 6300 будет, я думаю, он бы такой закон не принял.
Даже не знаю, я, в принципе, всем доволен.
То, что не так, это, мне кажется, вот пенсионная вот реформа.
Все, он остался на президентом, он сделал это уже не так.
Не так, ну, конкретно, если брать, то что он слишком зажрался, грубо говоря, как-то вот так вот. Вот чисто мое мнение субъективное. То, что он собирается какие-то ввести поправки в Конституцию, что-то еще, ну, он слишком берет все на себя, слишком много. Мне кажется, такое ощущение складывается, что он это не вытянет.
Вот, собственно, такие ответы. Напомню, что это был опрос наших коллег из настоящего времени, который они провели в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ну и, собственно, вот рейтинг снизился. Люди таким мнением поделились с журналистами. Что происходит?
Ну, происходит, с одной стороны, ожидаемая история и закономерная. Ну, то есть, смотрите, с одной стороны, рейтинг, политика, ну, общество существует в разных таких фазовых состояниях. Есть период очень большой эмоциональной мобилизации. Например, там перед выборами президентскими, перед первым, вторым туром, особенно когда общество накачивают с телеэкранов, или во время аннексии чужих территорий, как это было в феврале-марте, апреле 2014 года, да, когда тебе пропаганду просто таким... Когда просто открывают плотину, и вот этот вот огромный вал, такой вводный, девятый вал пропаганды на тебя рухнет. И тогда, разумеется, рейтинги партии власти подскакивают до небес, рейтинг политических лидеров подскакивает до небес и так далее. Но потом, когда фаза мобилизации проходит, а общество не может жить постоянно в фазе мобилизации, потому что это будет просто нервное истощение и психоз, как и рядовой человек не может жить в фазе мобилизации, то происходит естественный, соответственно, спад. Вот. Больше критического мышления, меньше агиток и так далее, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, это вот сейчас Россия живет в фазе такой вот спокойной относительной, да, она никуда не вторгается, у нее нет обострений каких-то критических с Соединенными Штатами, там ее, там, не знаю, самолет, как в Турции, никто не сбивал, там, и так далее, и так далее. То есть истерия общественная не нагнетается. А с другой стороны, происходят естественные и закономерные вещи. Дело в том, что действительно рейтинг Владимира Путина последние годы и десятилетия, ну, последние годы, точнее, он объективно снижается в силу ряда причин. Ну, во-первых, санкции в Российской Федерации, против Российской Федерации и контрсанкции, которые она ввела, они привели к тому, что доходы российского бюджета очень сильно сократились. А нефть намного очень сильно подешевела, и на роль новой нефти назначили российских граждан. Им начали потихоньку затягивать пояс, увеличивать налоги, увеличить коммунальные платежи, упали зарплаты. Ну, например, там, в 2013 году, когда я жил в Москве и снимал квартиру, и сегодня стоимость съема квартиры, она не выросла. Ну, люди, которые сдают квартиру, они не зарабатывают больше. А цены выросли очень сильно, и рубль упал в два раза. Вот, то есть та квартира, которую сдавали москвичи там, в 2013 году за 1000 долларов, сегодня, условно говоря, можно за 500 снимать и так далее. Потому что население стало намного беднее, люди стали беднее. И, конечно, когда, условно говоря, вот как выглядел социальный договор между властью и российским обывателем в нулевые годы, очень просто. Вы отказываетесь от части своих политических свобод, а мы вам в обмен даем деньги зарплатами, дешевыми налогами, так, чтобы вам хватило взять Ford Focus в кредит, там, ипотеку, дом и так далее, чтобы вам хватило в Турцию, Египет денег летать на отдых. Мы вам ваши политические свободы обменяем на колбасу. Россияне сказали, окей, обменяли. А сейчас оказывается, что колбасы-то стало меньше. То есть Россия, российское государство со своей стороны заключенный договор-то нарушает, а российский обыватель ничем ответить не может. Пространство политических свобод, оно как бы зачищено, он как бы лишился этого. То есть, условно говоря, тебя один раз кастрировали, и потом ничего не вырастет. А вот, а ты еще и денег за это заплатил. Поэтому...
Твой прогноз, если можно коротко, у нас полторы минуты до конца остается. Твой прогноз, собственно, что будет дальше? Падение, снижение рейтинга или
если
будет
власть
какой-то...
не решит накачивать какими-то экстравагантными способами, типа аннексии Беларуси, вторжения, я не знаю, там, в страны Балтии или там новой войной торговой с какими-то российскими соседями или эскалацией в Украине, то рейтинг потихонечку, конечно, будет падать, потому что когда вот как бы пелена сытости спадает в свои глаз, но иногда начинаешь замечать, что король-то голый, и у тебя к нему начинает возникать много претензий. И ты потихонечку сперва проходишь несколько стадий. Сперва говоришь, царь хороший, бояре плохие, потом говоришь, да как что-то царь подслеповат, бояр-то их беспредел не замечает. А в какой-то момент тебе нужно говорить, ну что-то, наверное, царь у нас уже не особенно актуален. Впрочем, посмотрим.
Посмотрим и, конечно же, послушаем в эфирах Радио Крым Реалии на 648 АМ. Я напомню, что гостем этого эфира был Паша Казарин, журналист из Крыма и обозреватель Крым Реалии. И больше блогов Паши вы можете найти на сайте Крым Реалии, на YouTube-странице. И там же есть наши эфиры. Также Крым Реалии есть во всех соцсетях, которые вы только можете себе представить. Подписывайтесь, пишите нам комментарии, пишите свое мнение относительно той или иной темы. Мы всегда рады слышать ваше мнение. Катя Некречи провела этот эфир. Оставайтесь с нами. До встречи.